уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Умные парни». Эльвира Айткулова с нами сегодня, член комитета Госдумы по просвещению. Эльвира Ринатовна, я вас приветствую. Здравствуйте. Микрофон. Да, все.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925-8888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот», ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь, можно на нас посмотреть, нас послушать и вопросы нам написать по возможности, я их зачитаю, а Эльвира Ринатовна на них ответит. Давайте начнем с итогов партийного съезда «Единой России», потому что, судя по тому, как это комментировали представители партии и член Государственной Думы, было как-то очень необычно и довольно эпично. Вот что бы вы сами выделили из этого? Особенно после выборов.
Да, слово «эпично», наверное, я не встречала в характеристиках, которые вот были комментарии, но, видимо, может, со стороны такое складывается впечатление. Так. По поводу «эпично», может, действительно так, потому что в три этапа проходил съезд, то есть первый этап съезда у нас был еще весной, потом это был август, и вот сейчас, наконец, финальная часть. Так. И, конечно, я как партиец, как человек, представляющий регион, я удовлетворена и результатами съезда, и той большой работой, которую мы проделали вот в промежутках между этими этапами, потому что была большая предвыборная кампания. И, конечно, мы здесь, с одной стороны, посмотрели, что сделано за 20 лет, поскольку это 20-й партийный съезд, своеобразный юбилей. И, с другой стороны, в такой краткосрочный, да, мы посмотрели, как у нас прошла выборная кампания этого года в Государственную Думу. И там у нас есть определенные успехи, и, наверное, если вот прям конкретизировать здесь и сейчас, то это та народная программа, с которой партия шла на эти выборы, та народная программа, которая отразила все те вопросы, которые задавали нам во всей нашей большой стране наши избиратели, и эта народная программа как ответ на общественный запрос. И самое главное, что посылы этой народной программы – это не просто расширить, углубить, улучшить, да, но это конкретные государственные программы, это программы, которые сегодня уже имеют конкретное финансирование на предстоящие 5 лет. Мы их уже отфиксировали в бюджете на трехлетку, и поэтому, конечно, партийный съезд для нас это всегда история про вот некое подведение итогов, да, и здесь еще раз говорю, что когда мы смотрели, сделали такой ролик, открывающий третий этап съезда, как сейчас любят говорить, да было, стало. То есть показали страну нашу,
до и после,
да, как это было 20 лет назад, и действительно мы быстро привыкаем ко всему хорошему, очень быстро забываем все плохое, это хорошо, это такая человеческая психика, и поэтому вот эта разница, она очевидна, и, наверное, самое важное, о чем и президент говорил, да, обращаясь к нам, делегатам съезда, завершил одно дело, сразу же начинать другое. Да? То есть это говорит о том, что почивать на лаврах даже такой самой большой партии, да, некогда.
Да, но здесь другой аспект. Есть пандемия коронавируса, есть информационные вызовы, общественные вызовы, социальные, экономические и так далее. Вот в данном случае какие вы задачи выделяете в условиях того, что напряженность в связи с противоречивостью данных, в связи с противоречивостью правил, вводимых в разных регионах, вы видите?
Именно по коронавирусу?
По коронавирусу, да.
Противоречивость данных, она, наверное, вызвана и в том числе тем, что сам вирус очень противоречивый, и, наверное, впервые вся планета, не только наша страна, столкнулись с вызовом такого уровня, когда, вот я помню, я болела в сентябре-октябре 2020 года.
Прошлого.
То есть это был какой-то, по-моему, по счету 5-й протокол лечения коронавируса. Сейчас там уже, по-моему, за 10-й там перевалило, боюсь там ошибиться, но тем не менее. То есть все время человечество идет по пути поиска ответа на этот действительно вызов большой. И поэтому и сегодня те меры, которые предпринимает государство всего мира, в том числе наша страна, это, конечно, опытным путем. Потому что таких вот готовых рецептов на старте, что надо делать, чего надо избежать, к сожалению, не было у нас. И поэтому мы сегодня вот смотрим, что почему в субъекты отдали, да, то есть решать на месте. И я считаю, что это было действительно правильное решение.
Потому что везде ситуация разная.
Везде ситуация ситуация разная по заболеваемости, менталитет разный, опять же, да, как население будет воспринимать эту информацию, инфраструктура, опять же, разная, да, возможности разные. Поэтому здесь это очень правильная история, поэтому у каждого субъекта, с одной стороны, свои подходы, свое видение, с другой стороны, общая история на федеральном уровне, она тоже должна быть. И поэтому на этом фоне, чрезвычайно сложном, эмоциональном прежде всего, да, потому что я считаю, что информационная составляющая этой кампании не менее важна, чем медицинская, может быть, даже сегодня она превалирует, да, потому что сегодня, как раньше говорили, в футболе разбираются все, так сегодня по теме коронавируса, кого не спросишь, все эксперты.
Вирусологи.
Да, вирусологи, эксперты, и каждый считает, что его мнение, оно там самое правильное. Поэтому здесь нам еще, мне кажется, придется достаточно длительное время быть вот в этой ситуации, когда каждый, с одной стороны, для себя принимает решение, с другой стороны, вот сегодня по законопроекту по QR-кодам огромный общественный резонанс, естественно, в наш адрес, как депутату Государственной Думы, ежедневно приходит обращение с просьбой не принимать, не рассматривать абсолютно.
Говорят, что это число зверя или что?
Абсолютно разные формулировки, там есть среди самых часто встречающихся, это сегрегация, это фашизм, то есть на эмоциональные эпитеты не скупятся. Поэтому достаточно сложная история, но если сегодня вот эта часть населения, которая пишет, прямо, скажем, даже атакует, да, органы государственной власти во всех субъектах в стране, если они стоят на этих позициях, то другая часть населения ждет, а что предпримет органы государственной власти в этой ситуации. Поэтому бездействовать в этой ситуации тоже нельзя, чтобы остановить распространение. Поэтому достаточно сложно, и тут надо и взвешивать, и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, вы знаете, да, что он открыл и комментарии под своим постом. Мы действительно внимательно изучаем все те обращения, которые поступают. Ну, вот еще раз говорю, что в этой ситуации, конечно, нам важно мнение экспертного сообщества в первую очередь.
Вам не кажется, как информационщику профессиональному, потому что я для слушателей просто поясню, что Эльвира Айткулова, в прошлом руководитель одного из средств массовой информации в Башкортостане, какие ошибки в плане информационного освещения вот за последние два года вы бы выделили? Потому что, как мне кажется, за эмоциональными выступлениями, за криком людей, которые вообще никак не связаны с медициной, девальвировались слова, термины, обращения медиков. И в итоге в большей степени это оказалось погоней за медийностью, за цитируемостью, нежели как полноценное, монотонное, во многом скучное разъяснение, просвещение и убеждение. А в итоге все свалилось к тому: не хочешь QR-код? Давай мы тебе дверь заварим. Хочешь QR-код? Молодец, получи там, не знаю, денежку, одобрение, что угодно.
Какие ошибки?
Да.
Вообще, надо сказать, что информационное пространство у нас меняется тоже очень стремительно, и, наверное, здесь вот ситуация по QR-кодам так более выпукло показала, да, эту проблему, что государственные органы власти, ну, в целом, наверное, те, кто хотят владеть умами, да, что мы, наверное, не вполне были готовы работать на опережение, да, то есть то, что сейчас проводится информационная работа, я тут согласна, мы где-то запаздываем, да, то есть надо было это делать, может быть, в других форматах.
Надо было формировать, да, общественное,
формировать
мнение,
да, общественное мнение, да, но с другой стороны, вы знаете, вот я действительно как медийщик, который давно в этой среде, да, вы знаете, сегодня вот, не знаю, вы, наверное, тоже согласитесь, я наблюдаю такое явление. Человек реагирует очень эмоционально на какие-то провокативные истории. То есть вот то, о чем вы говорите, там нудно, долго, аргументы.
Это неинтересно.
Это неинтересно. Раз, это, в это надо вникать. Два. А вот я вижу, там вышел лидер общественного мнения, да, он сказал: ребят, не надо прививаться. И у него там миллион лайков, и все его поддержат. И среднестатистический человек, которому, ну, действительно некогда иногда анализировать весь тот поток информации, который сегодня просто огромный по всем вопросам, он говорит: ну, я же вижу, что 3 миллиона лайков.
Но и если все он говорит, да, нет, но то, если, то все остальные...
А почему нет? То есть вот этот эффект присоединения. И поэтому, конечно, нам уже потребителям информации вот в этом новом дивном мире тоже придется учиться жить и где-то для себя определяться, собственно, а где тут зерна, а где плевела, да, потому что это
Но да. это сложно, но тогда возникает вопрос перед государством, в том числе перед членами Государственной Думы. Это все-таки формирование доверия и, возможно, некий перезапуск общественного отношения к органам власти. Потому что, с одной стороны, у нас есть, опять же, монотонная работа депутатов Государственной Думы, принятие законов, подписание президентом. Вот. С другой стороны, есть... отношения публики, которые говорят, ну, они вообще живут в параллельной вселенной, у них совсем все по-другому, нас не слышат, и не очень понятно, что происходит. А с третьей стороны, действительно, довольно линейное отношение исполнителей. То есть, давайте так, я вам скажу, прививайся, если нет, я вас уволю, потому что иначе мне по голове начальник настучит. Вот, или... Мы давайте издадим плакат, вы видели, я думаю, вчерашний, да, с гнидой, вот это очень странная история, и плюс...
А эта странная совета... история с гнидой, это как раз попытка такого некого там симметричного ответа на провокативную там антиваксерную историю.
Ну, так нельзя, мне кажется.
Так нельзя, но я к тому, что сейчас уже вот все мы в таком формате поисков... как-то достучаться до общественного мнения. Поэтому я ни в коем случае не оправдываю. Я к тому, что эта история вот в продолжении того, что это достаточно провокативно идет антиваксерная кампания, да, то есть как зайти вот в эту среду?
Да, как зайти туда, потому что как таковых антиваксеров, я думаю, что убежденных прям вот совсем тотально, их не так много. Но тянется вот эта история с недоверием, оно же как это, неизвестность рождает тревогу, есть такой психологический термин. Вот. И история с комментариями под постом Володина это показали. Там же какие-то там удивительное количество этих комментариев. Вот какие выводы нужно сделать с вашей точки зрения по формированию доверия со стороны общества к органам государственной власти?
Конечно, это необходимо общественное обсуждение, причем действительно, может быть, развенчивать мифы. Сейчас мы там вот на этом этапе дошли до того, что приглашаем в красные зоны людей, да, то есть, но с другой стороны, Жень, вот всегда будет категория людей, которые не слышат никакие аргументы и не хочет слышать по разным причинам.
Конечно.
Первое, это действительно убежденные антиваксеры. Вторые, это люди, и они в этой истории тоже есть, которые за это, извиняюсь, получают зарплату за разгон этой волны, да, то есть мы же не исключаем эту историю. И третье, конечно, это те люди, которые, ну, из серии «Баба-Яга против», да, то есть они любое решение государственных органов будут воспринимать негативно.
Все не так.
Все
да.
не так, да, поэтому и не только госорганы, в принципе, так психика устроена у человека. Поэтому вот с этими людьми, наверное, такая история отдельная. А вот общие, вот те, кто там колеблются, те, с кем работают, вот здесь вот действительно нужно общественное обсуждение, может быть, действительно мы здесь, ну... Вот я вот свою историю скажу, да, для меня вакцинация, вот я не вирусолог, я журналист, да, для меня вопрос там вакцинироваться или нет, вот для меня лично он не стоял, то есть для меня это была нормальная история, я человек там советский ребенок, я привыкла, что нам с роддома нас прививают, и я помню свои чувства, когда в марте, да, 2020 года эта история начиналась. Я вот честно считала время, думаю, ну когда же появятся вакцины? Потому что тогда говорили, что вот появятся вакцины, и мы сможем нормально жить. Потому что вот этот тотальный там страх за семью, за маму, она у меня пожилая, да? То есть я понимала, что если будет вакцинация, то есть мне внутренне будет спокойно. Я не говорю, что я права, вот я про свои эмоции, да. И поэтому, когда появилась вакцина, для меня было очевидно, что я обязательно эту вакцину сделаю. Ну и человек, наверное, так устроен, то есть если я считаю, что для меня это очевидно, мне кажется, что это и для всех очевидно, потому что, ну, а почему не привиться-то, почему, если есть решение, почему им не воспользоваться? Поэтому здесь и, наверное, многие так полагали, и поэтому я, честно, вначале вот такие разговоры там со стороны тех, кто не хочет прививаться против вакцинации, сначала я не очень серьезно к этому относилась, вот честно скажу.
А потом волна появилась.
А потом эта волна, когда пошла, и я, честно, сначала я думала, люди, которые там высказываются там против, я думаю, ну как, это же очевидно вот для меня. Но сейчас я понимаю уже как информационник, да, что, наверное, на тот период, когда это была такая история там зародыша, вначале надо было эту информационную кампанию уже разворачивать, даже если нам кажется, что это очевидно, и вот у нас есть своя позиция.
А вчерашняя трагедия в МФЦ в Москве, там же как раз и была информация, сразу появилась, что он там твердил про всемирный заговор, про то, что пандемия не существует, но, в общем, такое впечатление, что пандемия коронавируса стала для конкретного человека неким триггером, который, знаете, у него произошел дебют, это вот тоже термин в психиатрии, дебют в каком-то заболевании. Это еще экспертиза установит. Но уже очевидно совершенно, и пошли предложения, а давайте вообще все заявления против прививок вообще из эфиров уберем полностью. Или, а давайте вообще про пандемию постараемся не говорить, потому что мы не знаем, сколько таких людей с проблемами психики ходят вокруг нас. То есть, каков процент, ну, будем говорить так, сумасшедших людей или под подозрением они ходят. Вот в данном случае какие выводы надо делать?
В данном случае, отчасти, знаете, здесь зерно в чем есть, что мы, наверное, действительно так много говорим о коронавирусе, то есть у нас вся повестка, ну, я не представляю за последние 2 года выпуск новостей без этой темы, да, то есть это действительно нагнетает, и действительно есть люди с такой неустойчивой психикой, которые на это реагируют, то есть и с другой стороны, есть средства массовой информации, которые понимают, что сегодня эта тема заходит, она дает просмотр, и, в принципе, можно какую-нибудь, извиняюсь за сленг, какую-нибудь тухлую историю прикрутить к ней, там что-то связанное с пандемией, она выстрелит, да? То есть вот тут мы хотим или не хотим, но цинизм со стороны СМИ, он тоже есть. И поэтому вот по поводу ограничений, конечно, нет, потому что если мы хотим эту информационную кампанию вести открытой действительно путем убеждения, то мы должны говорить обо всем в эфире. Но, с другой стороны, действительно не нагнетать, потому что, ну, ситуация, она управляемая, есть решение, и надо об этом говорить. Поэтому здесь, наверное, не в части, о чем не говорить, а и тональности, может
тональность.
Быть, здесь, да, тональность первая, и вторую, там, где, ну, как сказать, неочевидная история, не придумывать ее. Поэтому, а какие выводы надо делать? Ну, вы знаете, у меня среди моего там круга людей, которые переболели коронавирусом, ведь вирус, на самом деле, очень коварный, и он... В каждом случае индивидуален, да.
А последствия вы имеете в виду?
И последствия, да, и последствия. То есть есть среди моих знакомых те люди, у которых коронавирус ударил именно вот по...
Голове.
По голове, да, то есть психическое состояние, по эмоциональному состоянию, то есть... Эти моменты, они есть, и мы не можем это отрицать. Поэтому сегодня мы, рассматривая бюджет федеральный, на следующий год уже заложили средства на постковидную реабилитацию. То есть вот этим надо сегодня заниматься и информировать надо. Потому что это действительно надо и диагностику организма делать. И сегодня вот я по стране не скажу, по нашему региону запустилась эта программа такой углубленной диспансеризации населения после коронавируса, именно те, кто перенес заболевание, чтобы в последующем принять решение о таком лечении.
Что
да?
там с ними?
И по словам медиков, что сегодня они, ну, как сказать, план я не скажу, не выполняют, да, но тех, кто обращаются, меньше, чем госзаказ, который на это заложен. То есть люди сегодня не идут. Вот об этом надо говорить, что если вы перенесли коронавирус, вы имеете право в рамках ОМС пройти диагностику, причем она уже предполагает расширенную диспансеризацию, не, там, не 5-6 видов, да, и с последующим вот уже реабилитацией и восстановлением. То есть для этого тоже по поручению президента у нас средства заложены. То есть очевидно, что причем вот сегодня мы, если видим постковидную реабилитацию, уже в постковидной реабилитации есть направление, и человеку уже кто-то будет лечить нервную систему, кто-то костно-мышечную, да, кто-то легочную, да, займется историей.
Ну, понятно.
Да, поэтому вот на это надо делать акцент.
Хорошо, а борьба с фейк-ньюс? Помните, в начале пандемии генпрокуратура гонялась чуть ли не за, там, по аккаунтам, смотря кто какие рассылки делают, и там и дела заводили, и все. Потом это как-то все то ли в рутину превратилось, то ли вообще... Ну, другие дела у генпрокуратуры появились, более, объемы
более
важные.
Большие.
Объемы большие, не очень понятно. Очевидно, проблема фейков существует. Очевидно, существует проблема разных мнений. И в этой связи разобраться довольно сложно. То есть откуда повелось, что это 5G, это число зверя. То есть в это готовы верить охотнее, нежели в те данные, которые
озвучивают
дают медики. Это вот из истории, что советские люди воду заряжали через телевизор, или что это такое?
Сложно сказать, да, потому что, я говорю, среди моих знакомых, там вот, например, там соседи,
да.
То есть есть люди, которые это мне цитируют, причем очень убежденно, люди, которые...
Рассылку в WhatsApp показывают.
Да. Говорят, вот это же на самом деле так, вы просто не все знаете. То есть,
так.
Женя, здесь опять же вопрос к эмоциональной устойчивости психики, да, то есть как эти фейк-ньюсы заходят. Ну, как определять там условно нулевого, да, тот, кто запустил эту историю, наверное, век таких информационных технологий. Технологии, это тоже достаточно сложно. И поэтому сегодня, собственно, средства массовой информации, даже WhatsApp-чаты можно сегодня назвать СМИ, да, потому что сегодня люди Первый канал не будут смотреть, но они зато поверят тому, что там в чате пишут там одноклассников, да, условно говорю. То есть чем это не СМИ? То есть поэтому сегодня и роль СМИ, и блогеров, угу. и лидеров общественного мнения, она сегодня совершенно другая. И, конечно, знаете, здесь тоже есть такой момент, то есть те же лидеры общественного мнения, блогеры, они же тоже ориентируются там, а куда там идет большинство, да? То есть и редкий кто возьмется и скажет, а давайте я вот буду работать для того, чтобы вот переломить просвещать. Общественное да. мнение, да, то есть я на себя это беру, это тоже ответственность.
А ее нести не очень хочется. Если у СМИ Конечно. Есть закон о СМИ, да, уголовный кодекс, дамоклов меч в виде Роскомнадзора, то у блогеров полегче все, наверное.
Но я здесь немножко, да, о другом. То есть тут такой, это выбор каждого. То есть если ты готов встать и сказать, ребят, ну вот угу. я готов там про государственную тему там вакцинации тащить, и даже бесплатно, и даже я сделаю это, потому что я вот, я так это вижу и чувствую, пусть Понятно. От меня отпишутся, пусть скажут, что я там куплен, еще что-то, то есть я вот об этом сейчас. А на самом деле мы, может быть, где-то недооценим потенциал вот угу. всех лидеров мнений, там, инфлюенсеров, да, которые сегодня работают с большим количеством.
Есть другой аспект, тоже по поводу влияния средств массовой информации, в данном случае, может быть, еще социальных сетей. Это в двух регионах одновременно фактически задержали двух школьников, таких подросших юношей, которые планировали то ли на самом деле, то ли поиграться решили, попугать, в общем, нападение на школы. И возникает вопрос... Это про что? То есть как выявлять такой контингент? Возможно ли это сделать? Может быть, какая-то системная работа нужна? Психологов не хватает или чего? Это же из области просвещения, наверное, все-таки, как вы считаете?
Из области просвещения, наверное, семейного воспитания, потому что мы тоже сегодня, и, наверное, безопасности опять информационных технологий, ведь в тех случаях, когда, к сожалению, там, да, вот эта казанская история, и много таких там можно перечислить, да, Пермь, да, или те случаи, когда это не случилось, там на опережение сработали. То есть, на самом-то деле, как сказать, типаж этих подростков, такого единого типажа ведь нет.
Это правда.
Это разные ребята, то есть из благополучных, неблагополучных, отличники, замкнутые, открытые, то есть вот как? То есть нельзя сегодня сказать, что вот прям было все очевидно.
Если тихоня, значит, потенциальный преступник.
Да, то есть как? Поэтому сегодня, конечно, психологи работают, и, может быть, есть их дефицит, но всегда ли психолог это выявит? И поэтому Нет, здесь, опять же, вопросы к родителям. Даже родители сегодня не всегда там с детьми. Но давайте будем откровенными. Сегодня очень удобный формат воспитания – это телефон. Да? То есть, когда ребенок в телефоне, он тебе не мешает, он занят делом, он вроде там что-то смотрит. Потом ребенок растет, и родители уже вообще перестают понимать, а в каких он виртуальных мирах, а каким он контентом угу. пользуется. Да? То есть, это уже область там, за пределами там, педагогического да, какого-то. Направлений. Поэтому здесь, наверное, здесь надо комплексно и семья, и школа. И поэтому, когда такие случаи происходят, всегда, конечно, школа кивает на семью, а семья на школу, это тоже есть. Но...
А школа должна воспитывать или нет?
Школа должна воспитывать, и, конечно, воспитание мы не подразумеваем, что это сесть и нотации прочитать, да, и вот это хорошо, это плохо, сюда, не иди. Воспитание – это всегда про личный пример. Поэтому мы вот с этого учебного года вернули угу. школы воспитание уже в законодательство, ввели понятие воспитания. У нас уже есть сегодня у школ с этого года методические рекомендации Министерства просвещения о том, ну, как воспитательный процесс строить. Да. То есть в любом случае воспитание должно быть некой системой, ну, наверное, системой ценностей, каких-то, может быть... Угу. Установок я не скажу, да, но, по крайней мере, у людей должно быть понимание, вот, куда мы движемся, то есть границы возможного, то есть в любом случае для ребенка это важно.
А педагог сам не всегда знает, куда двигаться, понимаете?
Вот поэтому я говорю, что тут личный пример, и, наверное, это вот, Жень, мы дошли до такой... Ключевой темой в системе образования – это заработная плата педагогов. То есть понятно, mm-hmm. что она во многих субъектах разная, и поэтому, конечно, для того, чтобы у нас в школах работали люди, у которых горят глаза, они личным примером готовы показать и повести за собой, соответствующий должен быть уровень оплаты труда.
Эльвира Айткулова с нами, член Комитета Госдумы по просвещению. Стрим продолжается в Ютубе, канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь, через 4 минуты продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Эльвира Айткулова с нами, член комитета Госдумы по просвещению. Прямой эфир 495-7373-948, телеграм-канал, телеграм-бот, прошу прощения, говорит Москобот, и ютуб-канал говорит Москва, стрим там тоже продолжается. Говорим про детей, про информацию, и проблема в следующем, вот с этими школьниками, которых задерживали, которые не успели ничего совершить, их как раз отловили, поймали на стадии уже комментарии и приняли как раз правоохранители в дверях этих школ. Мы, когда подобные темы обсуждаем, некоторые эксперты говорят, давайте сразу запретим компьютерные игры, давайте вот это вот все, просвещения нет. Вчера договорились до того, что если бы было больше бесплатных кружков, тогда бы такого не было. Мое глубокое убеждение, что это так линейно не работает, потому что просто люди, которые были, ходили в бесплатные кружки в Советском Союзе, в молодом возрасте, им не мешало это вступать потом в 90-е в банды и громить друг другу головы. Ну, честно, поэтому все дело не в кружках.
И даже бесплатный кружок по спорту был в помощь, да?
Да, да, конечно, особенно. Вот, поэтому другое дело, что есть определенный деструктивный контент. Получается ли, что этот деструктивный контент способен заполнить вот эту вот брешь, которая возникла то ли в воспитании, то ли в жизни, то ли еще чего-то, или просто мы драматизируем происходящее, потому что в любом обществе всегда были отморозки. Всегда. Вот даже, наверное, я не знаю, взять какие-нибудь государства практически с какой-нибудь нулевой преступностью, всегда есть люди с деструктивного толка.
По поводу драматизируем, конечно, да. С точки зрения, кто в этих ситуациях побывал, да, это и пострадавшие, и те, кто...
Родственники погибших.
Да, родственники погибших. Конечно, по отношению к ним мы, это будет некорректно, что мы драматизируем. Но, с другой стороны, если это перечислить, как сказать, действительно масштабировать на всю страну и посмотреть количество этих преступлений в соотношении к другим, да, то, конечно, это будет ничтожный процент. Мы, к счастью, не можем сказать, что это прям очень частое явление. Поэтому любая такая ситуация – это действительно из разряда ЧП. Поэтому здесь... И второй момент, конечно, опять же, возвращаясь к информационному полю, да, и в советский период были эти случаи. Я вот просто себя недавно поймала на том, что как-то мы обсуждали там школьную жизнь. Раньше это было очень в ходу, да, в обычных школах, там выходить в дворе школьном, драться, выяснять отношения.
Казаки-разбойники играть. Казаки-разбойники,
это такая лайтовая версия. А вот да. Именно там драться, там, то есть это было в любой школе. Вот я это не
представляю. Стрелки были всегда.
Они были всегда. Я не представляю советских школьников, которые сказали, а у нас в школе никогда не дрались. То есть, и тогда не было действительно вот такой драмы, то есть даже родители к этому относились так, что это, ну, социализация, да, там по-советски, как мы назовем. Сегодня, конечно, вот уровень агрессии, когда мы говорим, что его много, да, может быть, его действительно вот эта виртуальная агрессия много именно на словах, но чтобы сегодня выясняли отношения и там дрались, конечно, вот таких фактов мы сегодня не слышим, да.
Может, нет, это есть издевательство на камеру, вот это вот тоже, любители поснимать, там, головой в снег окунуть, избить до крови, снять, ну, и вот выложить в интернет.
Это, опять же, информационно, может быть, да. Советский период, может, этого было не меньше, не было камер, не было поводов, там, как бы, транслировать эту историю, да, то есть, я не думаю, что вот и нам, как бы, вот, сравнивать, наверное, некорректно тогда и сейчас, потому что мы не можем оперировать данными, да, потому что это все не фиксировалось, да, поэтому сказать, что стало хуже, стало лучше, мы тоже не можем. Но что касается деструктивного контента, действительно, ребенок вообще изначально идет в сеть искать, ну, что называется, под запрос, да, и вот правильно Женя сказала, что если есть какие-то пробелы там воспитания, если есть у него вопросы, на которые он не получил ответ от близкого взрослого, он будет эти ответы искать там, да, и не факт, что это будут ответ, который устроил бы родителя, да, в этой ситуации, поэтому то, что надо чаще с своими детьми разговаривать, это очевидно, но вылавливать этот деструктивный контент, вот сейчас у нас при нашем комитете, мы создали рабочую группу как раз по работе с этим деструктивным контентом. Моя коллега Яна Лантратова, она давно уже эту работу ведет, и во многих субъектах у нее такие медиагвардии есть, да, которые на общественных началах этим занимаются. Ну и законодательство в этой части, мы, как бы не было там общественного мнения, иногда говорили, что там мы все запрещаем, да, то есть это как раз та работа, когда ее надо запрещать. Но в любом случае Роскомнадзор с таким объемом контента не справляется. Вот как раз я сейчас вернулась с пленарного заседания, мы сегодня такой системный шаг сделали в сторону того, чтобы контент, который мы предлагаем в школьной программе, электронный контент, он тоже был верифицирован.
Вот сейчас... Этого разве нету?
Этого нет. Сегодня мы говорим о том, что у нас верифицированы учебники, они у нас проходят через экспертизу федеральную, каждый учебник. То есть есть такая, да, гриф там рекомендован министерством. То есть вот примерно такая же история должна быть и по электронным.
А что такое электронный контент? Я
просто электронный контент – это все, что угодно. Это у нас сегодня есть... Это фильмы, это книги, это все, что учитель использует. Но у нас есть он еще и в таком системном виде собранный. Это Яндекс.Классы, да, то есть это большие сегодня цифровые платформы, которые предлагают электронный формат обучения. Угу. То есть и там есть электронные учебники, и там есть и пособия, да, какие-то задания. То есть это тоже должно быть с точки зрения, опять же, там, воспитательной, с точки зрения там, правомерности этого контента, конечно, контроль должен быть.
А сейчас это, ну, с вашей точки зрения, сейчас это не совсем правильно контролируется или вообще не контролируется? То есть это все условно отдано на откуп агрегаторам этих платформ?
Агрегаторам платформ раз и конкретной образовательной организации. И даже, угу, скажу еще конкретнее, конкретного учителя. То есть учитель сегодня вправе, да, сам выбирать контент, который он использует, вправе сам рекомендовать, какие использовать учебные пособия электронные. То есть пока вот это право учителя есть.
Интересно еще по поводу просвещения, даже не столько образования, сколько просвещения. Я помню, лет 6 назад было активное обсуждение даже в Государственной Думе по тому, как бы хорошо адаптировать под современных детей школьную программу по литературе, чтобы не было им скучно. И были предложения, в том числе от наших современных авторов, например, там включить туда условно казус Кукоцкого. Вот. И я помню, что некоторые депутаты говорили, ни в коем случае, там, мы не читали, но это что-то там про, значит, беременных, про аборты, это ни в коем случае не надо. Им задают вопрос, ну, послушайте, может быть, лучше, чем лучше в книге прочитает эта девочка, которая находится в сложном положении, в сложной жизненной ситуации, лучше, чтобы она узнала об этом не в подъезде своей хрущевки, а лучше пусть она в книге прочитает. И если она это прочитает раньше, чем она совершит ошибку, это же уже будет одна там хорошо спасенная или подстрахованная жизнь. Нет, все равно важно скрепы, важно убеждать в том, что, значит, там нужно один раз только выйти замуж и все, больше никогда не разводиться и так далее. То есть не кажется ли вам, что есть некая подмена понятий просвещение, сохранение, образование? Или же все-таки на государственном уровне это понимается так? Через запреты лучше и через, ну, какие-то идеологические, знаете, штришки оставшиеся, нежели действительно, ну, попробовать внедрять что-то новое.
Что касается программ по литературе, конечно, вот я и свое советское детство помню, я думаю, Жень, тоже подтвердишь, да, то есть тот период, когда мы учимся в школе, например, я потом перечитываю того же Лермонтова и Пушкина, я понимаю, что в тот момент, да, когда я читала, я не понимала вот те там посылы, которые там были. Поэтому, конечно, задача уроков литературы – это сформировать, ну, некий эстетический вкус, да, вообще любовь к литературе, желание читать, да, а вот говорить о современной литературе, просвещать там на примерах литературных героев, там уберечь от каких-то жизненных, ну, да, ошибок, это, наверное, все-таки не про урок литературы, а про классное руководство, да, то есть человек, который, угу, с тобой рядом, он может тебе порекомендовать, не обязательно это на уроке разбирать, и, может быть, даже, как сказать, это какие-то личные истории, то есть каждому ребенку, допустим, свой подход. Поэтому по программе урока литературы, наверное, мы в любом случае нашу классику в первую очередь должны показывать и все равно добавлять кого-то из современника, а вот кого добавлять, это все равно должна быть история про, ну, некую комиссионную, потому что если отдать на откуп школы, это будет, ну, в каждом случае свой вариант.
И... Ну, это да.
Да, да.
Но вы согласны с мнением некоторых ваших коллег, которые говорят, что сейчас современные дети вообще не читают? Вообще книг нету, и вообще их надо вытащить из интернета. То есть понятие интернет подменяется. Это же для многих детей средство, а не самоцель.
Они читают, но они читают в другом формате. Они читают, да, сейчас в интернете. То есть в интернете они тоже читают. Вот у меня ребенок, все, она читает там что-то.
Электронные книги.
Электронную книгу нашла и читает. Она в интернете, но она читает. Поэтому вот заявление, что современные не делают то...
Какие-то они другие, не такие, хуже, лучше.
Это извечная история, там, отцы и дети, да, поэтому современная молодежь, она читает. Но опять же здесь, как мы, как бы, что читают, вопрос ключевой, да, и какие выводы из этого делают. Угу. Поэтому вот важнее это, а не то, что совсем не читают.
Формирование образа. образа будущего. Это задача государства или это задача подрастающего поколения как раз? Потому что, опять же, отталкиваясь от тезиса, что мы живем в период без времени некого, старый уклад закончился, новый не начался, и не очень понятно, где мы находимся, дети не видят будущего, родители боятся, ну и вот и далее по всем страхам можно пройтись по списку.
Образ будущего – это такая, мне кажется, коллективная история, это и посылы государства раз, поскольку мы в любом случае государство с большой историей, с большими достижениями. Вторая, как бы второй слой – это работа в семье, потому что образ будущего, он напрямую связан и с той семьей, да, в которой ты вырос, то есть там формируются смыслы. Ну и, конечно, наших детей сегодня надо слушать, потому что вот я, как мама там, 13-летнего подростка, да, у нас иногда такие дискуссии, то есть иногда такие заявляет она темы для обсуждения, например, о которых я не задумывалась. Поэтому сегодня у детей есть свой взгляд. То есть, вот я себя помню советским ребенком, да, нам было все там разложено.
По полочкам.
Прям точное слово, по полочкам. Да. То есть были вот даже там, что такое хорошо, что такое плохо. То есть было все очень четко там по категориям разложено. Поэтому нам, наверное, в этом смысле, может, было проще, а им сегодня из большого многообразия тем, образов, смыслов надо самим определяться, что такое хорошо, что такое плохо. То есть вариантов хорошо очень много, вариантов плохо очень много. Иногда даже то, что в нашем случае плохо, они его уже совершенно по-другому преподносят и говорят, ну, это же на самом деле хорошо. То есть,
да.
Например, из последнего мне мой ребенок говорит, нам предложили задание.
В школе?
В школе, да, то есть на уроке предложили вариант, а как вы видите школу будущего, а какие бы вы хотели там видеть изменения. Она говорит, и мы, значит, с девочками предложили, что нельзя детей оценивать публично. Каждый свою оценку должен знать сам. И вот это сравнивать, а вот Петя получил пятерку, а ты четверку, она говорит, это совершенно неправильная история. То есть я на эту тему тоже с другой стороны посмотрела, то есть, ну, вот, парадоксально, да, потому что мы в этой системе выросли, то есть и всегда для нас это была некая мотивация, что ж у Пети-то 5. Мы вообще выросли, если помните, что у Владимира Ильича не было ни одной четверки. Это же был главный тезис в образовании, да, что не было.
А Гайдар в твое время армии командовал.
Вот и я об этом, да. Поэтому сегодня вот образ будущего, его надо формировать уже вот все как бы стороны послушав, потому что нет, наверное, сегодня такого единого решения какой-то одной целевой аудитории или одного возраста.
Как вернуть в СССР?
Да нет, ну, вернуться – это всегда такая немножко эта история про шаг назад. Мы же все время вперед идем.
Но вернуться невозможно.
И невозможно – это утопия. И когда говорят, что «ой, там так было хорошо», и вот опять же, возвращаясь к моему тезису, что у нас в психике так устроено, все, что там было плохого, мы все давно забыли, осталась какая-то ностальгия, и понятно, что те, кто сегодня говорит, хорошо было, то есть это была их молодость, их детство, то есть само по себе, но в детстве и так классно, но это всегда классные воспоминания с детства.
В детстве всегда лучше, да, чем во взрослом возрасте.
Кажется, то есть как мы подменяем понятие, в детстве было хорошо, а потому что это был Советский Союз? Нет, потому что это было детство.
Это другое.
Это было хорошо.
Но вот был ВЦИОМовский опрос, не знаю, видели вы или нет, и он наделал прям очень много шума, сразу стали говорить, что дети ничего не знают. Во-первых, 21% ассоциируют СССР со стабильностью, верой в светлое будущее, к нашему с вами разговору, и плюс там менее 20% сумели ответить на вопрос, расшифруйте, пожалуйста, СССР, а и того меньше расшифровали РСФСР, правильно. Вот это про что? Это про то, что сейчас для современных молодых людей СССР – это примерно как для нас, я не знаю, эпоха Петра Первого, ну, что-то такое, вот, и это не обязательно. Или же все-таки это такие рэперные точки, которые обязательно нужно знать и понимать, чтобы как бы двигаться дальше, потому что если нет фактов в голове, то, соответственно, велик риск манипуляции и, соответственно, подмены понятий и формирования совершенно другого образа, нежели было на самом деле.
Знаете, это вот такая глубокая тема, и, наверное, такая на отдельную дискуссию, да, заявка. Но, тем не менее, вот мне кажется, что в каждом конкретном случае, в каждой конкретной семье должна быть установка на понимание вообще, ну, что называется, матчасть, да?
То есть, конечно.
Вот она моя семья, вот мои родственники, кем были мои там бабушка, дедушка, вот мой дедушка, который воевал в Великую Отечественную, вот мой там прадедушка, да. То есть он на примере своей семьи, дети должны понимать, что вот я вот часть этого большого там мира, этой большой страны. Иначе, если у нас дети не знают историю своей семьи, историю своей страны, вот начинается та самая манипуляция, о которой мы говорим, угу. которая доходит до того, что Великая Отечество, там Америка выиграла, да? То есть для того, чтобы вот этого не было, это ответственность наших родителей и, конечно, общества. Я не говорю, что здесь обязательно, вот как мы с вами, да, там, в советский период знали, там...
Я нет, я 89-го года, поэтому
да,
у меня был переходный
чуть-чуть
период.
Чуть попозже, да. То есть так. У нас же это было на уровне там, идеологической работы, там, возведённой в абсолют. Вот я против этого. Угу. Но действительно рэперные точки, такие базовые вещи, понимать, почему мы находимся здесь и сейчас, у ребенка это понимание должно быть. То есть не обязательно, чтобы он понимал, кто был правителем, с какого по какой год это происходило. То есть, ну, понимать, что вот страна переживала какие-то моменты, и где в этот момент твоя семья была, вот конкретно на историю своей семьи.
А вам не кажется, что эти противоречия, кстати, сгладятся, возможно, во многом, когда в школу полностью придут как раз учителя поколения вот постсоветское? Ну, то есть все равно конфликт, он так или иначе возникает. Любой учитель в дискуссии с молодыми людьми...
Оперирует своим опытом.
Он опирается на свой опыт, да, конечно, да. И будет говорить, а вот у нас тогда, и он будет в этом прав, безусловно. Но у него уже сознание сформировалось настолько, что что-то новое или, условно, дерзкое, когда говорят про современных молодых людей, они дерзкие, они любят спорить. Вот.
Как и вся молодежь во все времена.
Безусловно. Да, да. И поэтому это потом сгладится. Ну, когда поколение полностью сменится педагогов, они придут со своими ценностями. Которые, безусловно, тоже сформированы уже к этому времени. Или все-таки преемственность какая-то в учебном процессе должна сохраняться? Поколенческая, я имею в виду.
Поколенческая, она сейчас сохраняется в советском, в российском образовании.
Хорошая оговорка,
да. Оговорка, потому что там есть много советских учителей, она сохраняется. И действительно есть педагоги, которые там стоят на позициях, там, а раньше было хорошо. Но большая часть, конечно, сегодня мы же не зря говорим, что у нас в стране единый образовательный процесс,
стандарт.
Да, стандарты, единообразовательное пространство, среда. Поэтому, конечно, сегодня и педагоги, они уже вот в этом дискурсе большая часть. Да, поэтому здесь про конфликт поколений, ну, возможно. Но, с другой стороны, если, опять же, мы говорим, что учителя возрастные, но они и своих родителей, большая часть школьников видит дома вот из этого поколения, да?
Так.
То есть родители тоже меняют, сейчас тоже идет другое поколение. Возможно, но при этом я не... Думаю, что школа должна настолько кардинально поменяться, что там ценности будут в школе одни, а у страны другие.
Но я не случайно эту тему подняла, потому что периодически возникают, вы знаете, скандалы. То там учительница, значит, в купальнике снялась, ее уволили, или родители захейтили. А то вот сейчас в Новосибирске учительницу уволили из-за видеостанциями в нижнем белье. Она не перед учениками танцевала, а просто это ее увлечение. Вот это справедливое наказание или все-таки, ну, не надо так?
Вот здесь по поводу уволили надо в каждом случае разбираться, потому что, если помните, месяц назад, по-моему, была история в Петербурге, когда тоже говорили, учителя уволили. Вот было поручение Вячеслава Викторовича Володина
разобраться
с этой историей. То есть наша председатель комитета созванивалась, изучала эту историю, и она сказала, вы знаете, меня никто не увольнял. Но мне сказали, либо вы занимаетесь на своем YouTube-канале половым просвещением, либо вы работаете учителем. То есть, как бы, вот ваш выбор.
Но просто одно другому не мешает.
Она выбрала историю, как бы, вести аккаунт в YouTube, то есть, это ее как бы, позиция. Поэтому здесь... И там же, понимаете, это же не позиция, в первую очередь, директора школы, это позиция родительского сообщества. А родители сегодня являются, статья 14 федерального закона, полноправные участники образовательного процесса.
То есть, они точно так же
родители, если... А у нас сегодня родители вот в этой парадигме, большинство родителей живут, именно требуют. Приходят и требуют заменить учителя, поменять там в расписании что-то. То есть они заходят вот в школу как полноправные участники.
А если это учитель, который нравится детям? Вот как здесь быть, понимаете? Родителю почему-то кажется, у него, может быть, какие-то в голове табу сформировались, что не надо об этом говорить, пусть он узнает когда-нибудь там и узнает, возможно, в подъезде. Это не так страшно, как страшно просто, что учитель, он же, он, простите, не занимается сексом в прямом эфире в Ютубе, он просвещает, у него канал там просветительский, но родителю это по каким-то причинам не нравится, а ученикам нравится. И вот как здесь быть?
Понимаете, здесь же директор тоже исходит из позиции большинства. тогда надо собираться и разговаривать тогда, чтобы большинство было на стороне своих детей, да, но опять тут мы уже вторгаемся в конкретные там семейные взаимоотношения, а семья это, как говорим, да, ячейка общества, поэтому семья сама принимает решение встать на сторону ребенка, которому нравится этот педагог, или все-таки остаться там на своих убеждениях, что это неправильно. Поэтому здесь была конкретная позиция родителей, и она была удовлетворена, и, в принципе, у педагога не было претензий к школе. То есть это ее как бы гражданская позиция, скажем так, да, и она продолжает этим заниматься, но как бы, не являясь педагогом.
А другие учительницы, которые, да, там, выложила фото в купальнике на отдыхе в Турции, например, кого-то это возмутило, или вот там пол-дэнсом занималась, или это действительно про выбор какой-то, если ты занимаешься педагогикой, значит, пожалуйста, будь добр, закутайся в шаль.
Ну, по поводу шали не скажу, но вы знаете, вот у каждой, наверное, профессии, у рода деятельности есть свои определенные ограничения, да, вот и вот мы как политики тоже, мы понимаем, что мы не можем там ни в купальниках, там, ни вот там последняя история, да, тоже громко, то есть есть определенные ограничения, и как бы человек понимает, что они, эти ограничения есть, и они, ну, с этой профессией сопряжены, и поэтому так. У нас всегда образ педагога, он был там наравне там с образом матери, да, то есть это вторая мама в школе, это человек, который несет там доброе, вечное, то есть вот, и поэтому я думаю, что общественное мнение, конечно, сегодня на стороне тех, кто педагог должен быть, ну, сам образцом, примером, то есть, опять же, возвращаясь к теме воспитания, то есть воспитывать личным примером, и поэтому родители здесь, наверное, страхи, что если она об этом говорит, то, соответственно, и мой ребенок там последует ее примеру, поэтому здесь может быть масса причин, но вот еще раз говорю, что определенные ограничения, они в любой профессии есть.
Их надо принимать.
Принимать, и, наверное, если ты идешь в эту профессию, уже понимать для себя, что вот как политикам нам задают вопрос, а вы там не устаете, там столько хейта, столько критики, но вот, да, если, например, да, если маляр понимает, что он будет все время запах краски чувствовать, он должен быть к этому такая у него высокую резистентность, да, то и политик понимает, что уровень обсуждения его персоны, всего, что он скажет, это ежедневная история, то...
Эльвира Аюткулова была с нами, член Комитета Госдумы по просвещению. Эльвира Ринатовна, спасибо, приходите еще.
Спасибо, всем хорошего вечера.
Далее у нас рубрика «Русский язык», потом новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь, до завтра, всем приятного вечера.